Денис Старый, Валерий Гуров. Гридень. Книга восьмая. Натиск. Глава первая. Еще год назад, чуть больше, сербские земли были более гостеприимными. Где-то я просчитался. Но не наблюдалось предпосылок к тому, чтобы сербы резко активизировались в деле борьбы за независимость. Значит, есть большая вероятность, что именно я и спровоцировал сербов и венгров на сопротивление империи. Я знал из истории, что где-то в это время должна была случиться война между Венгрией и Византийской империей. Помню, что описывалось в каком-то учебнике, что император Мануил лично себя проявлял против венгров, сражаясь в первых рядах. Чем закончилась та война, не знал. Наверное, все же победой Византии. Но как сложится ситуация сейчас, когда часть войска отправилась в крестовый поход? Как же их убедить не воевать? Ладно, сербы, но венгры. Думаю, что у меня не получится убедить словами, но я должен попытаться.
«Впереди отряд сербских конных», — сообщил мне Стоян, как обычно отвечающий за разведку.
«Сколько?» Задал я вопрос, от ответа на который зависели наши действия.
«Как бы не более тысячи, там еще и пешцы», — недоуменно сказал Стоян.
«Недоумевал и я. Это же чуть ли не треть от всего войска сербов, которое они могут выставить на данный момент. И как все-таки хорошо, что все сербские братья были отправлены в Египет. С ними сербы могли усилиться, а мне еще... И крайне неприятно было бы бить тех, кого принял в братство.
«Поехали, поговорим», —
сказал я, направляя своего коня вперед. Моя ближняя полусотня крылатых конных выдвинулась вперед. Всего я с собой взял 500 ангелов. Этого числа воинов вполне хватило бы для того, чтобы разбить сербов. Но я не хотел этого делать. Мне нужно было пройти дальше, в Венгрию, для встречи с королем Гезой.
«Мой друг воевода Владислав Богоярович!» — встречал меня старый знакомый Лазарь.
«И я рад видеть тебя. Но что же изменилось, что ты встречаешь меня не за столом полным яств, а преграждаешь дорогу?» — спрашивал я.
«Нет, это был уже не друг, не тот князек, что просил меня о помощи и предоставлял своих воинов для обучения. Этот человек был зол на меня и не скрывал этого».
«Ты отправил лучших воинов моего народа погибать в крестовом походе. Почему ты не держал совет со мной, как поступить?» — выкрикнул Лазарь. «Не для того я отдавал мужей в братство твое, чтобы ты погубил дело наше, борьбу за свободу».
«А я ничего не нарушил. С тобой, о чем договаривались, то и случилось. Я в праве своем, это уже не твои люди отправились в поход. Это мои братья пошли добывать славу себе и Господу нашему»,
сказал я, понимая, что разойтись краями не получится.
«Как решать будем? Надо мной стоит Владислав. Он встал на путь войны. Венгерские воины уже на подходе. Так что тебе просто ни к чему ехать через Венгрию», говорил Лазарь. «Уйди прочь!»
Мне показалось, что он будто в заложниках и своим тоном намекал на это. Или неприятно было угрожать тому, с кем сидел за одним столом и клялся в дружбе?
«Лазарь, я не отверну», — сказал я решительным тоном.
«Здесь мои воины, но рядом есть войско Рашки. Они с тобой разговаривать точно не будут. На собрании сербских предводителей было установлено, что ты — враг сербского народа. Потому я тебе говорю, уходи, или ты умрешь прямо здесь», —
сказал Лазарь, обернувшись в сторону одного из своего сопровождения. Иные сербы, которые также прибыли на переговоры, посмотрели на Лазаря с недоумением.
«А я, как представитель правителя Владислава, не позволяю уйти воеводе, обманувшему сербский народ, в самое важное время для нас, уведя наших воинов», — сказал один из них.
Ситуация оказалась патовой. Я не мог развернуться, убежать, не уронив свою честь и достоинство. Ну и меня, видимо, пропускать никто не собирается. Следовательно, только драка. «Может, все же договоримся? Я не хотел бы проливать сербской крови», — сделал я очередную попытку договориться.
«А ты уже кровь сербов пролил, когда отправил наших братьев и сыновей в крестовый поход во имя империи!» — сказал сопровождающий Лазаря человек, развернулся и поскакал к воинам, что разворачивались по фронту вдоль дороги. У меня уже были в этом времени и в этой реальности такие моменты, когда нужно было выбирать. Не всегда получается делать то, что хочется, но я вынужден. Но не буду же я, подобно Иисусу, идти на заклание к тем, кто собирается меня убивать.
«Я не хочу становиться врагом Сербии!» — выкрикнул я, но не был услышан.
«Мы будем прорываться?» — спросил Стоян.
«Да», — отвечал я. Я был уверен, что мы прорвемся, но в таком случае возникал вопрос, а что же делать дальше, ведь уже становится понятным, что миссию, которую поручил мне император, выполнить будет крайне сложно. Если здесь и сейчас прольется кровь, то назад уже никак не отыграть. Хотя в политике все так намешано, существует столько много нюансов, что шансы выйти из сложной ситуации есть почти всегда. Вернувшись к своим 500 ангелов, я уже не сомневался, что именно нужно сделать. Нас брали в кольцо, не оставляя шансов на мирное решение вопроса.
«Вперед!» —
скомандовал я и направил своего коня в сторону выстроившейся сербской пехоты. Сербские пехотинцы стояли в 4 ряда и выдвинули в нашу сторону копья. Возможно, какие-либо другие конные не решились бы атаковать такое построение пехоты в лоб. Однако мои ангелы пробивать подобное построение были выучены. Я прекрасно понимал, что та тактика выстраивания фаланги, которую я применяю в этом войске, может быть использована также и противниками. Вот мы и видим что-то похожее нашей терции, но, на мой взгляд, слишком неорганизованное и выглядящее хлипко построение. А еще сербская пехота была крайне худо экипирована. На ходу, перестроившись клином, наша боевая формация устремилась на врага. Да, еще час назад я сербов не считал врагами, но если обнажил свое оружие, сомневаться нельзя. Ввязался в бой, побеждай любыми методами, отринув сомнения, которые будут только мешать действовать правильно и профессионально. Примерно метров за 50 до противника я направил свой арбалет и выпустил сразу 3 болта. Те воины, что были по бокам от меня, поступили так же. Моя ближняя полусотня была вооружена арбалетами с 3 тетивами, из которых можно произвести 3 выстрела без перезарядки. Приторочив дистанционное оружие, повесив арбалет на крючок, я получше перехватил пику, встал в стременах, чуть наклонился и был готов к встрече с противником. Пики ангелов были 1,5 метра длиннее, если не более того, чем копья, выставленные сербами. Так что еще до того момента, как вражеское копье могло поразить коня, сербский пехотинец успевал получить смертельную рану. В том месте, куда я устремился, уже перед столкновением были ранены от выстрелов из арбалета, поэтому мне не составило никакого труда прорвать 4 линии сербской обороны и выйти, так сказать, на оперативный простор. Уже скоро весь мой отряд прорвался в тыл к противнику, вышел в место, где был обоз сербов.
«Не грабить! Просто уходим!» —
выкрикнул я, дублируя жестом приказ продолжать движение. Наверное, это все же некоторым образом безрассудно, но я все равно намеревался встретиться с королем Венгрии Гезой II. Мне подумалось, что отверни я назад, мне не удастся даже просто поговорить с венграми, а Россия не получит своего патриарха. Я же тогда в глазах потомков стану просто неудачником, несмотря на все свои явные победы, который был рядом с созданием русской православной патриархии, но все просто...
«Стоян! Уводи свою сотню в сторону и пробуй отвлечь погоню!» — приказал я.
Дальше началась настоящая гонка. Стоян то уводил преследователей, бывших на более шустрых конях, то мы разворачивались лицом к догоняющим и били. Как оказалось, что меня преизрядно удивило. Воинов-мусульман, именно они и составили главную силу, что гналась за нами. Я знал, что венгерский король привечал у себя большую группу кочевников половецко-кипчатского роду, которые приняли ислам, но по каким-то причинам покинули Булгарию и пошли на службу к венгерскому королю. Да, раньше Дикое поле было истинным проходным двором. Кто хотел, тот там и хаживал. И вот эти ворота мы уже закрываем, правда, калитка, может быть, еще не захлопнута. Но это уже дело времени. Где находится ставка короля Венгрии, я уже знал. Охотно об этом поведал перед смертью один кипчатский сотник, взять которого удалось живым.
До этого я уже также знал, что это была инициатива двоюродного брата Гезы II, Владислава, чтобы я не добрался до короля. Складывалось впечатление, что при дворе императора сильно течет, и о моей миссии сербы были осведомлены. Сербы были настроены на войну и не могли допустить, чтобы в ней не участвовали венгры. И настрой этот у братушек появился именно после того, как Стефан и Владислав, сербские кузены венгерского короля, отправились со своими дружками к сербам и побудили их начать сопротивление. Боялся ли я, что при дворе венгерского короля меня убьют? Они боятся только люди с нарушением психики. Я смею надеяться нормальный, или, как говорили психиатры в будущем, просто недообследованный, но без ярко выраженных симптомов. 5 дней мы плутали по Хорватии, переходили в Словению, чтобы приблизиться к Славянскому Броду, городу, возле которого была ставка венгерского короля Геза II. «Помнишь, Стоян, историю в Шарукане?» — спросил я, когда мы уже были недалеко от ставки короля. Ратник кивнул головой, показывая тем самым, что намек понял. «Если меня возьмут в плен и будут держать где-нибудь в тюрьме, то Стоян должен придумать, как меня оттуда вытянуть». Вряд ли в Славянском Броде, на данный момент в маленьком городке на северном берегу Дуная, есть надежные тюрьмы, так что при самом негативном раскладе меня ожидает Зиндан. Но вероятность бегства из плена была. Нам удалось пройти незамеченными отрядами и укрыться в зарослях у Дуная. Я направлялся в ставку венгерского короля лишь в сопровождении 3 своих ратников и сокола Ярла, который мог, если что, помочь мне с побегом. Были некоторые заготовки на этот счет. Не было никакого смысла на данный момент направляться к королю со всеми 400, так как еще 1 сотня где-то гонялась за преследователями или преследователи за моей сотней. Там было не понять всю эту игру в догонялки. Кто кого догонял? Наверное, все же мусульманские и сербские конные потеряли в итоге несравнимо больше, чем моя 1500.
«Сдайте оружие своих коней, снимите брони!» — приказывал мне командир венгерского патруля.
Нехотя, но пришлось подчиниться. Через час я уже стоял пред светлые очи венгерского короля Гезы II. Насчет очей, наверное, я погорячился, называя их светлыми. Гезе был чернявый, и глаза его были темно-карими. Сам он был невысокого роста, с плотными черными волосами и пушком вместо бороды. Выглядел венгерский король, не старше меня.
«Ты искал встречи со мной, Русич? Что ты хочешь?» — спросил король.
Рядом с Гезой II находились 3 мужчин и 2 женщины. Одна была явно уже пожилая, но вторая — вполне себе молодая и даже привлекательная. Нет, меня ни в коем случае не тянуло на любовные приключения, но не отметить славянские красивые черты у молодой женщины я не мог. Нетрудно было догадаться, что это жена Геза II, дочка Мстислава Великого, сестра нынешнего великого князя Изяслава Мстиславича. Вот так получается, что соседние государи родственные друг другу посредством брака.
«Я спешил к тебе, король, чтобы передать слова Василевса Мануила. По дороге на меня напали разбойники большим числом, а они почему-то прикрывались твоим именем», — сказал я.
«Ты кого назвал разбойниками?» — взъярилась пожилая женщина. «Это славные мужи земли сербской, и мы знаем уже о том, что ты многих из них побил».
«А почему на меня напали сербские славные мужья? Разве же я враг Сербии? Разве же враг Сербии мой сюзерен великий князь Изяслав Мстиславич, твой тесть, король Венгрии?»
Даже с некоторым вызовом говорил я. Я заранее выбрал такую тактику, чтобы говорить с позиции силы. В конце концов, я действительно подданный русского правителя, поэтому со мной нужно обращаться с оглядкой на реакцию великого князя.
«Я знаю, кто ты, а тебе многие знают, и твои люди уже неоднократно проходили через мои земли, направляясь в Византию и обратно», — сказал король, поглядывая то на свою мать, а пожилая женщина никем иным, кроме как Еленой Сербской, не могла быть, то на свою жену, Ефросинью Мстиславовну. «И у нас был уговор, и мы платили за проход. Так зачем ссориться и нападать на меня и моих людей?» — спрашивал я.
«То, что ты подданный моего тестя, тебя пока и спасает, но почему ты исполняешь приказы императора Византии?»
— задал резонный вопрос король, игнорируя мои слова. «Говорит ли о том, что от моей миссии зависит русское патриаршество? Оно мне казалось уже в кармане, я уже представлял радость Климента Смолятича, нынешнего русского митрополита, когда он осознает благие вести. Думал, какие выгоды от этого поиметь. Но что стоит Василевсу закапризничать и сказать, что он против? Это Папа Римский обладает самостоятельностью принятия решений и может даже влиять на мнения и поступки европейских монархов. Константинопольский патриарх подчинен воле Василевса, особенно патриарх Николай IV, он вовсе креатура императора Мануила. Были у меня и иные резоны попытаться образумить венгерского короля. Так, если венгры вторгнутся в Византию, да еще им подсобят сербы, это может быть такая лавина, которая подкосит империю, и уже скоро она не сможет сопротивляться ни Венеции, ни Генуе, ни сельджукам. Такого больного человека Европы очень быстро съедят. Будет от этого что-то хорошее для Руси? Нет, точно не будет. Мало того, я первый стану защищать Константинополь. С кем нам тогда торговать? Через кого выходить на европейские и арабские рынки? С кем в Союзе решать вопросы на Кавказе, а после и стоять против иных захватчиков? Я же хочу, чтобы Византийская империя имела с Россией границу по Кавказу, так чтобы монголы, когда они устремят свои орды на запад, не могли обойти империю. И биться тогда можно с Чингисханом и его последователями не на русской земле, а встречать врага на чужбине. Ты пришел уговаривать меня не идти на Византию? Но что я получу взамен? Усмехнулся король. Порой можно подумать, что ты, король, не получишь, если все же пойдешь войной, намеком отвечал я. Изяслав не выдает мне Бориску самозванца, выкрикнул Геза. Им ты угрожаешь? Что можешь лишить меня власти? Я не угрожаю тебе и могу поговорить с великим князем о том, чтобы он выдал тебе Бориса Коломановича. Руси нужна сильная Венгрия в союзниках. А что касается тебя, император готов рассматривать твои претензии на независимость, сказал я. Борис Коломанович был тем самым претендентом на венгерский престол, который уже как 7 или 8 лет обживается на русских землях. На самом деле Изяслав уже давно думал над тем, чтобы отдать этого деятеля, смущающего умы русичей, своему зятю, венгерскому королю. Вот только повода еще не было, чтобы как-то продать Коломановича. Венгры не предлагали серьезных уступок Руси. А когда наметился союз против половцев Орды Башкорда, венгры вновь же не спешили начинать боевые действия. Карту Бориски можно было бы и разыграть, если нынешний венгерский король будет чудить. Мало того, у Коломановича есть собственная дружина, которая расположена у русского Выжгорода, и там более 500 ратных, что не так и мало.
«Сербы должны иметь свое королевство!» — воскликнула пожилая женщина.
«Вот же неугомонная!»
«Да я и не против же, если бы от меня это зависело. Но разве Рашка сильно испытывает гнет от империи Ромеев? Насколько я знаю, дань Василевсу они не платят», — сказал я.
Рашка — так назывался сербский анклав, который, по сути, имел независимость, лишь номинально считаясь вассалами византийского императора. Можно было бы даже добиться признания этой области независимой. Вот только я уверен, что не пройдет и 10 лет, как область окажется в составе Германии или той же Венгрии, может, даже Венеции.
«Пойди и отдохни с дороги», — повелел мне король. «Считай пока себя пленником. Мне не понравился твой тон». Твое поведение. Ты не выйдешь из моего стана.